Да, всерьез Маринка еще никого не любила. Разве только Андрюшу Ярчука, когда была в 7 классе. Но это ее тайна. Никто о ее девчоночьей любви не знал, даже Андрей. Потом все забылось. Смешно вспомнить, как замирало сердце, когда в школе на переменке Андрей проходил мимо нее. Она украдкой следила за ним и ненавидела всех учениц, с которыми дружил Андрюша. Мечтала, чтобы с Андреем приключилась какая-нибудь беда, а она поспешила бы ему на помощь, спасла его. А сейчас Андрей совсем не такой, как в 10-летке. Совсем взрослый, серьезный. Зачем ему надо было насмехаться над ней, когда встретились на улице? Ишь, поцеловаться захотелось, целовальщик. Впереди в зелени молодых, поднявшихся после войны ясеней, двор председателя колхоза Павла Ярчука. Маринка вспомнила, как 7-классница с жадным любопытством тайком смотрела на хату, где живет Андрей. Она казалась ей загадочной, хранящей какую-то милую тайну, по-особому красивой, совсем не похожей на другие хаты. Нет, сейчас Маринка ни за что не повернет голову в сторону Андреева двора. Вот так и пройдет мимо, безразличная, занятая своим делом. Да, она же спешит в контору правления колхоза к голове, к Павлу Платоновичу. А вдруг он дома? И Маринка кинула вопросительный взгляд на хату. Тут же увидела Андрея. Он стоял на пороге в военной форме, без фуражки, и напряженно, будто даже сердито, смотрел на нее. От растерянности Маринка остановилась и не сводила с Андрея вызывающего взгляда, мучительно подбирая фразу, какую должна была сейчас же сказать, но никакие слова на ум не шли, только сердито рассматривала Андрея, какого-то ладного, давным-давно знакомого. А его глаза смотрели по-доброму, в них угадывались смешливые искорки, и уголки губ дрожали в улыбке, хотя брови хмурились, будто боялись, чтобы из глаз не выплеснулся смех. «Ну чего вытаращился?» — наконец нашла Маринка. «Никогда не видел?» «Такой сердитой не видел». Андрей засмеялся и подошел к калитке. «Павла Платонович дома?» — строго спросила. «Скоро должен быть», — уже без улыбки ответил Андрей. «Заходи в хату». Маринке опять подумалось, что она никогда-никогда не была в хате Андрея. Мучительно захотелось зайти и глянуть хоть одним глазочком. «Некогда заходить», — холодно ответила. «Там доски растаскивает». И, негодуя, сбивчиво рассказала о случившемся. Она ждала, что Андрей возмутится, а он вдруг спокойно, то ли с насмешкой, то ли с недоумением, спросил, как же позволила Федоту не послушаться себя. Маринка в упор смотрела на Андрея и чувствовала, что сейчас заплачет. Отвернувшись с досадой и горьким укором, тихо промолвила: «Эх ты, людским наговорам веришь, много таких Федотов». Андрей выбежал за калитку, притронулся к ее плечу и сказал: «Идем». И они пошли. Только не в контору колхоза, а ко двору Федота. Грузовик с досками стоял на том же месте, вокруг ни души. «Поздно обедает Федот», — со злым смешком заметил Андрей, присматриваясь зачем-то к машине. Потом повернулся к Маринке, и она поразилась. Андрей смеялся. Смеялись его глаза, губы, морщинки на лбу, даже нос и уши, кажется, смеялись. «Марина», — таинственно зашептал Андрей, — «спрячься вон туда, за креницу, и наблюдай». Пригибаясь, он метнулся вдоль плетня к грузовику. Маринка и представить себе не могла, что Андрей способен на такие выдумки. Подобрав к подбородку колени, она сидела на траве за дряхлым, отдававшим сыростью срубом колодца, и наблюдала, как Андрей торопливо сматывал с заднего конца рамы грузовика длинный металлический трос. Затем пропустил конец троса под плетнем и, воровато глянув на сонливо щурившуюся в закатном солнце хату лунатиков, перемахнул через плетень в зеленый омут огорода где таились сваленные с машины доски. Что он задумал? Трос, будто змея, быстро уползал под плетень, за плетнем пошатывался подсолнух. Наконец Маринка догадалась и чуть не задохнулась от хохота. Через несколько минут Андрей уже сидел рядом с ней, возбужденный, с исцарапанными руками. Выгрызая зубами из пальца занозу, он почти влюбленно посматривал на хату. Казалось, Андрей был чрезмерно счастлив от того, что Федот предоставил ему возможность позабавиться. И Маринка смотрела на Андрея так, будто он давно был ей близким, дорогим, и будто впервые увидела его после долгой разлуки. Конечно же, дорогим и близким был, только она позабыла, а теперь вспомнила. Нет, сердце ее вспомнило и словно проснулось. Хорошо, что Андрей не заметил ее взгляда. Потом ей стало стыдно. Нет, не перед Андреем. Она увидела, что по улице идет его отец, Павел Платонович, и с недоумением смотрит на них. Кажется, даже соломенный капелюх на его голове от удивления соскользнул на затылок. Маринка испуганно толкнула Андрея в бок, указала глазами на улицу и вдруг, представив, как они выглядят сейчас со стороны, зашлась смехом. Павел Платонович, коренастый, черноусый, с коричневым от загара лицом, в запыленных сапогах и сером поношенном костюме, не спускал изумленных глаз сына и Маринки, которые, будто дети, притаились за срубом колодца. «Эх, испортит сейчас песню!» — сокрушенно прошептал Андрей и, сам не зная для чего, махнул отцу рукой, удивив его еще больше. Павел Платонович, крайне озабоченный, остановился. И в эту минуту со двора вышел Федот. Заметив голову колхоза, он проворно юркнул в кабину и завел мотор. Тут же грузовик тронулся с места и быстро начал набирать скорость. Вслед за ним из-под плетня заструился трос. Вдруг трос натянулся, послышался треск, и старый плетень, обломав подгнившие колья, в полный рост шагнул на улицу. Какое-то мгновение он стоя сгребал дорожную пыль, потом упал на вязанку дров и, баранюя землю вместе с досками, поволокся вслед за грузовиком. Федот, почувствовав неладное, остановил машину. К месту происшествия сбегались люди. Среди дороги окаменело стоял с открытым ртом и выпученными глазами Павел Платонович. А у колодца хохотали, катаясь по траве и обливаясь слезами, Андрей и Маринка. Под оранжевым шелковым абажуром колоколом билась о ярко горевшую электролампочку серая в крапинку ночная бабочка. Время от времени она плюхалась на стол, на пестрый ситец, из которого Наталка кроила блузку, и, полежав в оцепенении, будто прислушиваясь к тому, что делается в доме, опять взлетала под абажур, опять в неистовом ослеплении пыталась пробиться сквозь свет к какой-то заветной своей цели. Глупая, беспомощная бабочка. Наталка иногда поднимала на нее взгляд и смотрела, смотрела. Вот так и она. Сколько живет в этой постылой хате с нелюбимым Серегой, столько и бьется в семейных путах, в обыденных хлопотах, а метущиеся ее мысли и давно уставшие мечты устремляются в необъятно безбрежный мир, поглотивший отца и не столь многочисленных родственников. Куда их разметала война? Живы ли? А вдруг пропавший без вести отец отыщется? Наталке казалось, что появись отец, как все изменится, как жизнь ее станет совсем другой. Как именно может обернуться ее жизнь, Наталка не представляла. Неужели она сможет забрать Федота и уехать из Кахановки? Куда? Куда и зачем поедет она из села, ставшего ей родным хотя бы потому, что здесь, на старом кладбище, в тени акаций, похоронена ее мать? Здесь родился и вырос Федот, сын ее и Сереги. Из-под абажура на руку Наталки упала в неверном полете бабочка. Наталка стряхнула ее, будто отмахнулась от безрадостных дум. Но от жизни своей не отмахнешься. Прислушалась к сонливой тишине в доме и поднялась из-за стола. Захотелось взглянуть на Федота, который после сегодняшнего случая с досками не пошел на гулянку и улегся спать, как только село солнце. Наталка догадывалась, что Федот не спит, казнится. Было жаль сына, хотя и злилась на его легкомыслие, на дурные повадки, перенятые от отца и деда Кузьмы. Приоткрыла дверь в смежную комнату и, всматриваясь в темноту, тихо позвала. «Федя, ты спишь?» Ответа не последовало. Наталка вошла в комнату, прикрыла за собой дверь и только теперь рассмотрела темно-синий квадрат распахнутого окна над топчаном, где обычно спит Федот. Убежал-таки к девчатам, пересилил гордость. С грустной радостью подумала Наталка и прислушалась к далекой голосистой песне девчат. Из окна в комнату плыла вместе с переливами песни ночная прохлада, влажное и сонное дыхание бужанки. Наталка шагнула к окну, чтобы прикрыть створки, и вдруг заметила Федота. Он лежал на топчане, накрывшись простыней, и в упор глядел на нее. Даже в темноте заметила влажный блеск больших грустных глаз сына. «Ты не спишь, Федя?» — спросила, ощутив, как вздрогнуло от жалости ее сердце. «Мама, давай уедем из села», — вместо ответа сказал Федот так, будто давным-давно приготовил эти слова. «Что ты, Федя, опомнись, никто нас нигде не ждет. Свет большой, будем работать, как-нибудь проживем. А в Кахановке не могу, теперь мне проходу из-за этих досок не дадут». Наталка будто вновь услышала жалобный треск плетня, увидела из комнаты в окно, как их старый плетень, вздымая пыль, уползал вслед за грузовиком Федота, а в только что образовавшийся пролом будто хлынула на их огород пустынная улица с колодцем за дорогой, с зеленым горбатым берегом недалекой бужанки. Подавив вздох, Наталка присела на край топчана. Боясь голосом выдать свое волнение, может, действительно пришло время, когда надо начать новую жизнь, наперекор всему. Пусть Серега остается тут со своей разлюбезной Настей. Федот, словно уловив колебания матери, заговорил более решительно. «В самом деле, продадим хозяйство и купим хату где-нибудь под Киевом. Или построимся. Нас же три мужика в семье». Наталка долго молчала. «Нет, не о такой перемене жизни», — мечтала она. «Никуда не надо ехать, Федя», — наконец сказала с тихой грустью. «И под Киевом будет стыдно тебе за эти доски. И мне стыдно. Я же их не за счет колхоза. Сделал одну ходку машиной для лесопилки, горючее привез. Вот и подкинули досок. Испортили тебя отец с дедом. Подумаешь, испортили. У нас полсела шифером покрыто. А где тот шифер берут? Все так же, из-под полы. Было бы где купить. Не воровали б и не спекулировали. А почему тебе на лесопилке наряд на доски не выписали? За наряд гроши платить надо. Вот видишь? Что видишь? Я им горючее бесплатно привез. Машина-то ведь колхозная, не твоя. Я тоже колхозный. Вкалываю с утра до ночи за баранкой. А что получаю? Что? Платили бы хоть как в автоколонне при сахарном заводе шофером платят. Там производство, а у нас колхоз. А в колхозе разве не люди? Почему я должен чертоломить за копейки? Где ты таких слов набрался? Дело не в словах. Я бы давно сбежал из села. Да тебя жалко. И вообще. Что вообще? Тебе жениться пора, Федя. Это от меня не уйдет. Уйдет, если вот так в одно время с курами будешь спать ложиться. Иди-ка на улицу. Слышишь, сколько песен в селе? Из открытого окна доносился неумолчный песенный перезвон. Где-то на краю выгона, протяжно и стройно, девушки уговаривали месяц-месяченька не светить никому, кроме как милому, когда возвращается он домой. В стороне колхозной усадьбы резвился смешанный хор парней и девушек, с убежденностью утверждая, что на пыльных тропинках далеких планет останутся и их следы. Чуткое ухо Наталки улавливало в этой песенной неразберихе даже тихие голоса поющих парочек, катающихся на лодках или прогуливающихся по темным улочкам села. «Иди, Федя, не терзай себя. Лучше повиниться перед друзьями, чем глаза от них прятать». Наталка поднялась с топчана и направилась в горницу. «Ладно, пойду». Голос Федота звучал так, будто он делал матери одолжение. Снова принявшись за кройку, Наталка слышала, как Федот гремел на кухне посудой. Догадалась, наливает в стакан самогонку и готовит закуску. «Для храбрости», — подумала с горечью. «Неужели Маринка терпит запах самогонки?» Вспомнила, как безудержно хохотала Маринка, сидя у колодца рядом с Андреем Ярчуком, когда Федот сломал плетень и выволок на людские глаза спрятанные доски. Еще тогда подумалось Наталке, что, видать, ошибается сын в чувствах Маринки к нему. А о том, что Федот любит Маринку без памяти, Наталке и говорить не надо, она знает. И заметила Наталка, какими глазами смотрел на Маринку Андрей Ярчук. Жалость к сыну, тревога за него, новой болью опалили ее. Ох, как не хотелось Наталке, чтобы сын ее, кровинушка ее, познал муки неразделенной любви. Ведь Маринка встречалась с Федотом. Наталка сама видела, как Федот в обнимку стоял с Маринкой у Ярчуковского подворья, видела маленькую фотокарточку Маринки, которую прятал сын в обложке своих водительских документов, да и всему селу известно, что Маринка — невеста Федота. И вдруг возвратился из армии Андрей Ярчук. Или, может, зря она беспокоится? Может, мнится ей нависшая над сыном беда только потому, что сама она не узнала, что такое любовь? Вспоминается Наталке отец Маринки, Саша Черных. Разве первый раз вспоминается? В ту далекую военную весну, когда Кахановка была в оккупации, Саша часто заходил к Сереге. И всегда, когда он появлялся в их хате, высокий, широкогрудый, со смелыми черными глазами и открытой улыбкой, Наталка со счастливым страхом прислушивалась к тому, как разливается в ее груди трепетная радость. Она не догадывалась тогда, что значила эта радость, не понимала, почему Серега гневно посматривал на нее, а Сашу спешил выпроводить из хаты. Теперь знает, быть беде, если б Саша Черных не исчез из Кахановки, быть. Наталка не раз ловила себя на мыслях о Саше. Столько лет пролетело после войны, а ей не хочется верить, что Саша погиб, пропал без вести. Эти страшные слова все-таки оставляют хоть капельку надежды. Ведь отец Наталки тоже пропал без вести, а она не перестает ждать его. Ждет отца и ждет Сашу. Зачем ей Саша, чужой муж? Зачем? Почему она всегда с такой сердечностью встречает дочку Саши, Маринку? Почему ей так хочется, чтобы Федот женился на Маринке? Много почему. И не потому ли ей так тревожно сейчас, когда видит она, что Маринка отдаляется от Федота?